Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Ингушетии проходит масштабная операция по поиску боевиков. В Буденновске сегодня вспоминают жертв нападения на город боевиков Шамиля Басаева. Госдума России приняла закон, упраздняющий ряд отсрочек от призыва в армию. Human Rights Watch подвергла сомнению заявление Израиля о том, что он не несет ответственности за взрыв на пляже в секторе Газа. В Назрановском районе Ингушетии сотрудники силовых структур проводят масштабную операцию по поиску боевиков. Сегодня утром около 20 вертолетов в течение нескольких часов наносили ракетные удары по лесному массиву. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сейчас идет прочесывание местности. Данных о жертвах нет. 3 дня назад в этом же районе, по утверждению российских спецслужб, была найдена база боевиков, однако людей там не оказалось. В Буденновске сегодня вспоминают жертвы нападения на город боевиков Шамиля Басаева. Траурные мероприятия пройдут на территории больницы, которую 14 июня 1995 года захватили экстремисты. В течение 6 суток они удерживали в заложниках почти 1500 человек. Около 150 погибли. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении пакет законов о реформировании в армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Отсрочки отменяются для сельских врачей и учителей, а также для молодых людей, имеющих ребенка до 3 лет, беременную жену или родителей пенсионеров. Срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. Сегодня второй день работы в Петербурге 10-го международного экономического форума. В нем участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Вчера прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Все подробности о переговорах в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Human Rights Watch подвергла сомнению заявление Израиля о том, что он не несет ответственности за взрыв на пляже в секторе Газа, жертвами которого стали 8 палестинцев. Израильские военные утверждают, что взорвалась мина, установленная палестинцами. Эксперт правозащитной организации Марк Гарласко, проводивший расследование на месте трагедии, не согласен с военными. Он считает, что причиной взрыва был именно израильский снаряд. Однако, как он попал на пляж, установить не удалось. В Багдаде сегодня будут окончательно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии сил коалиции. Накануне с незапланированным визитом Багдад посетил президент США Джордж Буш. На его встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и членами правительства обсуждались вопросы безопасности, экономической стратегии и восстановления страны.
Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство, самим и для себя, был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу.
Сказал Джордж Буш. Во вторник в результате серии нападений в Ираке погибли по меньшей мере 36 человек. 18 из них – жертвы взрывов в городе Киркук на севере страны. В Афганистане войска коалиции начинают антитеррористическую операцию, самую масштабную со времени падения режима талибов в 2001 году. Как сообщил представитель американского командования, в ней будут задействованы около 11 тысяч военнослужащих. Цель операции – поиск и ликвидация баз талибов в южных провинциях Афганистана. В Иране правозащитники и представители интеллигенции призвали освободить 70 участников митинга в защиту прав женщин, задержанных в понедельник. Вот что сказала в интервью нашей радиостанции бывший депутат парламента Фатимех Хагигаджу, вместе с другими подписавшая заявление в защиту задержанных.
По конституции Ирана проведение собраний вполне законно. Министерство внутренних дел должно нести ответственность за безопасность участников собраний и следить, чтобы никто не предпринимал против них жестких мер.
Это была иранская правозащитница. Активисты правозащитного движения утверждают, что полиция силой разогнала манифестацию. Китай резко отреагировал на принятую Палатой представителей Конгресса США резолюцию о преследованиях граждан Китая на религиозной почве. Представитель МИДа КНР заявила.
Необоснованные обвинения относительно ситуации с правами человека и религиозными свободами в Китае, выдвинутые Палатой представителей Конгресса США, нарушают основные принципы международных отношений. Это прямое вмешательство во внутренние дела Китая. Мы крайне недовольны этим и отвергаем все обвинения. Религиозные свободы граждан КНР защищены законами нашей страны. Китайский народ пользуется этими свободами, и ему самому лучше судить об этом.
Сказала китайский представитель. В резолюции, одобренной конгрессменами в понедельник, осуждается политика китайских властей в области религиозных свобод.
Радио «Свобода». Новости.
В странах Балтии сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине сталинской депортации. О дне памяти жертв коммунистического террора в Латвии рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Риге» Михаил Бомбин.
По случаю 65-й годовщины первой сталинской депортации в рижских церквях прошли траурные богослужения. Объединение политрепрессированных провело шествие по исторической части города. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года из Латвии без суда и следствия было депортировано 15 424 жителя. Практически обезглавлена была и русская община Латвии, белое офицерство, в полном составе редакции здешних русскоязычных изданий, студенческие корпорации. Главный удар пришелся по интеллигенции. Увозили в товарных вагонах мужчин в лагеря, женщин на поселение. Оставшиеся в живых вернулись на родину в 1956, а указ о реабилитации был принят лишь в 1989 году. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Президент России Владимир Путин проведет в Шанхае в рамках работы саммита Шанхайской организации сотрудничества ряд двусторонних встреч. Путин встретится с председателем КНР, а также с лидерами Ирана, Пакистана и Монголии. Ожидается, что с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом Путин обсудит кризис вокруг ядерной программы Ирана.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Верховная Рада Украины предпринимает очередную попытку сформировать правительственную коалицию. Россия вновь оказалась в черном списке правозащитной организации Freedom House. Петербург пытается оспорить у Давоса пальму первенства в проведении международных экономических форумов. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы слушайте в программе «Свобода в полдень», в которой также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Сегодня в Киеве началось очередное заседание нового состава Верховной Рады Украины. Формально оно очередное, однако предыдущие заседания были столь скоротечными, что есть основания утверждать, что именно сегодня украинский парламент начинает полноценную работу. Главный вопрос повестки дня – создание правительственной коалиции. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
На предыдущих заседаниях Верховной Рады Украины депутаты так и не смогли приступить к работе. Для продолжения коалиционных переговоров фракции блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» и социалистов дважды брали паузу. С первых минут очередного парламентского заседания лидер украинских коммунистов Петр Симоненко призвал оранжевых лидеров объявить об итогах переговоров.
Состоялось ли решение о формировании коалиции? Как нам дальше действовать тогда? Либо, может быть, чем-то вам надо помочь, в чем-то вы не можете там сойтись, разрешить какие-то вопросы. Вы, пожалуйста, говорите, что вам надо сделать. Голову морочите народу Украины, ничего не рожаете до сегодняшнего момента.
В ответ лидер одноименного блока Юлия Тимошенко заявила, что вчера формат переговоров изменился, и отныне Петру Симоненко придется оказывать помощь в формировании коалиции «Партия регионов» и «Нашей Украине». Из-за ультимативной позиции социалистов, претендующих на пост спикера Верховной Рады, один из лидеров пропрезидентского блока Роман Бессмертный вчера заявил, что «Наша Украина» начинает переговоры со всеми победителями выборов.
Мы не выключаем теперь варианты формирования коалиции в будь-яких.
Мы не исключаем теперь вариантов формирования коалиции в любой конфигурации. Фактически этим заявлением мы подтверждаем, что наш блок свободен в выборе участников, которые сядут за стол переговоров. Нынешний глава кабинета Юрий Яханоров пояснил, что хотел бы видеть в составе коалиции, кроме трех оранжевых сил, и партию регионов. Впрочем, не только блок Тимошенко, но и социалисты отказываются от такого альянса. Вчера глава МИД Украины, лидер народного руха Борис Тарасюк, сравнил социалистов с коммунистами и жестко раскритиковал их позицию, согласно которой Украине не следует вступать в НАТО. Досталось и Юлии Тимошенко. Окружение главы государства подозревает ее в подготовке к президентской кампании. А регионалы тем временем не исключают создание коалиции только с нашей Украиной. Заключить такой союз с пропрезидентским блоком они согласны в том случае, если их лидер Виктор Янукович получит пост либо премьер-министра, либо спикера парламента. До окончания процесса формирования коалиции остается меньше двух недель. И очевидно, что президент Украины Виктор Ющенко не заинтересован в роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Все рейтинги показывают падение популярности блока «Наша Украина». В этих условиях многие украинские политики прогнозируют вероятность создания до 27 июня правящей коалиции в составе пропрезидентского блока и партии регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Сегодня российские иностранные специалисты будут анализировать сильные и слабые стороны российской экономики. Ну а начался день с выступления министра финансов России Алексея Кудрина. На форуме работает корреспондент «Свободы» Михаил Соколов.
Финансов России Алексея Кудрина беспокоит снижение темпов экономического роста российской экономики с 10% 3 года назад до 5% в ближайшие 3 года. Правительство не должно делать ошибки, но оно их делает, заявил глава Министерства финансов Алексей Кудрин, указав на рост государственных расходов за счет нефтедолларов. Это ведет к росту инфляции и укреплению рубля, считает Алексей Кудрин. В свою очередь, высокая инфляция приводит к недостатку инвестиций в основной капитал российских предприятий из-за высоких процентов по кредитам. Российским предприятиям нужны кредиты под 5-7%, не меньше, чем на 10 лет. А сейчас банки дают в самых лучших случаях трехлетние кредиты под 15%, сказал Алексей Кудрин. Почти 860 миллиардов рублей фактически заморожены банками, поскольку на этих условиях деньги не берут. Алексей Кудрин ответил на критику, что Министерство финансов стерилизует слишком много поступающей в страну валюты в стабилизационном фонде. В своем докладе Алексей Кудрин показал, что Китай стерилизует примерно вдвое больше и снижает курс юаня для того, чтобы стимулировать экспорт. А российские власти, не справившись с инфляцией и увеличив курс рубля, привели к конкуренции на внутреннем рынке дешевого импорта с продукцией российских предприятий. Алексей Кудрин также подчеркнул, что его беспокоит и состояние существующих институтов. Гласность и подотчетность ухудшилась, как и качество управления. Как заметил выступавший перед Кудрином профессор Владимир Мао, Россия сейчас стоит перед альтернативой. Или австралийский путь развития с грамотным использованием природных ресурсов, низкой инфляцией и стабильной демократией, или мексиканский с высокой инфляцией, преимущественно сырьевым экспортом, отсутствием реформ в социальной сфере, полуторапартийной системы и уязвимостью от внешних кризисов. В сегодняшней дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме принимает участие и министр обороны России Сергей Иванов, который официально выступает в качестве вице-премьера, курирующего военно-промышленный комплекс, а неофициально в качестве одного из потенциальных преемников президента Владимира Путина. Михаил Соколов, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Экономический форум в Санкт-Петербурге в нашей программе прокомментирует экономист Евгений Гавриленков. Слушайте этот материал минут через 15. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Свобода в полдень». Углубление разрыва между властью и обществом. Такой диагноз ситуации в богатых энергоносителями постсоветских странах поставила авторитетная американская неправительственная организация Freedom House, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Доклад текущего года особо сфокусирован на Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане. В документе подчеркивается, что несмотря на определенный рост экономики за счет продажи резко удорожавших энергоресурсов, в этих странах углубляется разрыв между действиями власти и нуждами общества. Приводятся многочисленные примеры слабости и непрозрачности управления на общегосударственном и местном уровнях, усиления контроля над СМИ, профанации юридических свобод граждан и роста коррупции. Составители доклада приходят к выводу, что власти используют высокие цены на энергоносители не для процветания общества, а для укрепления авторитарных режимов. Я спросил директора по исследованиям Freedom House Арча Паддингтона, почему именно Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан оказались в центре внимания данного исследования. Прежде всего потому, что эти четыре страны богаты энергоносителями и получают от их продажи на глобальном рынке доходы, которые в последние несколько лет существенно возросли. Продажа удорожавших нефти и природного газа могла бы создать хорошие предпосылки для перехода этих стран в разряд преуспевающих. В то же время указанные страны объединяет другая очень важная черта. По шкале соответствия требованиям демократии, используемой организацией Freedom House, у них заметно снизился и без того невысокий рейтинг по ряду важнейших пунктов, включая выборы, свободу прессы, свободу собраний и право людей быть услышанными. Так, директор по исследованиям Freedom House Арч Паддингтон прокомментировал последний доклад этой американской неправительственной организации, указывающий на углубление разрыва между властью и обществом в России и ряде других постсоветских стран. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас 1:15. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии сотрудники силовых структур проводят масштабную операцию по поиску боевиков. Госдума России приняла окончательным чтением пакет законов о реформировании армии с 2008 года. Существенно сокращается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку. В Афганистане войска коалиции начинают антитеррористическую операцию, самую масштабную со времени падения режима талибов в 2001 году. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Поверх барьеров. Американский час». Ее, как обычно, ведет Александр Генис. И вот одна из тем – приключения соцарта в Америке. О них рассказывает гость «Американского часа» Рональд Фельдман. 30 лет назад с выставок в его знаменитой Нью-Йоркской галерее началась золотая пора этого художественного направления в новом свете. Итак, программа «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Генисом в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера российский фондовый рынок испытал настоящий шок. Главный биржевой индикатор, индекс российской торговой системы, потерял в течение дня 9 с лишним процентов. Это едва ли не рекордное падение биржи за всю ее историю. Сегодня эта тема активно обсуждается на страницах центральных газет. Причины падения индекса РТС и комментарии ведущих экономистов в обзоре прессы Натальи Япончиной.
Снова черный вторник, сдали нервы, всем выйти из акций, инвесторы наелись до обвала. Вот только некоторые заголовки сегодняшних газет. «Время новостей», к примеру, пишет. Отечественные чиновники любят повторять, что российская экономика стала неотъемлемой частью мировой. Вчера они получили горькое подтверждение этому. Пока в Санкт-Петербурге заседал Международный экономический форум, на котором рассказывали об инвестиционных возможностях, российский фондовый рынок дешевел на глазах. Инвесторы избавлялись от российских активов, которые по-прежнему считаются рискованными, и вкладывали деньги в надежное место – госбумаги США. За день рыночная капитализация крупнейших отечественных компаний снизилась на десятки миллиардов долларов, пишет газета. За последние несколько лет столь сильное потрясение российский фондовый рынок переживал лишь осенью 2003 года, когда арестовали Михаила Ходорковского. Впрочем, вчерашний обвал не был рукотворным. Главной его причиной стал отток капитала из Европы и развивающихся стран. Алексей Новиков, глава российского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's, подтвердил в интервью «Радио Свобода», что падение индекса РТС не имеет российских корней.
Данный процесс, который сейчас происходит, он не имеет российских корней и никак не связан с тем, что происходит в российской экономике. Это процесс, который затрагивает поведение инвесторов на рынках развивающихся стран. Россия относится к инвестиционному классу развивающихся рынков и поэтому дышит в унисон с этими рынками. Ровно такие же процессы происходят сейчас в Индии и в других развивающихся странах. Поэтому то, что мы видим на РТС, всего лишь отражение вот этого дыхания мировой экономики, а российская экономика очень открыта, и деньги, которые здесь циркулируют, в значительной степени деньги крупных иностранных фондов, поэтому их реакция на изменение процентных ставок и в Европе, и в Соединенных Штатах, на их увеличение, на ожидание, что период таких низких ставок и легких денег постепенно заканчивается, приводит к такому нервическому поведению инвесторов, и это сказывается в том числе на российском рынке. Такие колебания могут продолжаться еще некоторое время, но каких-то существенных фундаментальных сдвигов в российской экономике за этим не стоит.
Газета «Газета» на первой полосе делает такой вывод. Рынок сделал подарок России к ее дню. Последние обвалы теперь кажутся просто небольшими скачками вниз. Происходящее не просто напоминает панику, это и есть паника. Вчера, подчеркивает газета, дешевели абсолютно все бумаги, по которым проводились торги. И вопрос был только в том, кто из компаний потеряет больше. Падение оказалось столь общим, что фондовая биржа ММВБ на час приостановила все торги. По итогам дня рынок вернулся на уровень начала января. А это, по сути, в течение одного месяца рынок растерял все достижения, завоеванные в текущем году. «Коммерсант» цитирует трейдера «Тройки Диалог» Алексея Голубых. Он рассказал, что рынком управляют исключительно теханализ и новостной фон из США. На этом построить инвестиционную стратегию нельзя, можно только спекулировать. Покупать никто не хочет, а продавцы вынуждены продавать по тем ценам, по которым они могут найти покупателя. Открытых позиций много, но желающих покупать почти нет, так как они не знают, где остановится рынок. Более консервативные инвесторы не продают бумаги, сохраняя надежду на будущий рост. Насколько затянется кризис, в настоящий момент не может сказать никто, делает вывод газета и наш эксперт Алексей Новиков.
В данном случае надо просто иметь в виду, что рынок очень волатильный, и он будет продолжаться оставаться таким еще некоторое время, потому что экономика нашей страны очень сильно открыта наружу, и она будет подвержена такого рода дыханиям. Но предсказывать поведение Федеральной резервной системы или Центрального европейского банка, или каких-то других финансовых институтов, которые влияют на макроэкономические условия, я бы не стал, поскольку это вообще невозможно предсказывать.
Это было мнение главы российского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексея Новикова. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мы возвращаемся к теме экономического форума в Петербурге. И сейчас напомним события вчерашнего дня. Вчера, далеко за полночь, закончились переговоры на высшем уровне между лидерами России и Грузии, Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили. Они проходили под Петербургом, в Стрельне, но в рамках Международного экономического форума. И, как отмечает корреспондент Радио Свобода, они оставили больше вопросов, чем ответов. Президент России и Грузии успели лишь продемонстрировать журналистам свое желание укреплять торговое партнерство между двумя странами. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков.
Подводя итоги закончившейся сегодня к утру российско-грузинской встречи в Верхах, и президент России Владимир Путин, и президент Грузии Михаил Саакашвили пришли к неутешительному выводу. Отношения в политической сфере складываются ненормально, и мы будем искать пути их урегулирования, выразил Владимир Путин мнение свое и своего коллеги. Ненормальность проявилась уже в ходе обсуждения одного из главных вопросов, самого, пожалуй, больного, вопроса независимости Абхазии и Южной Осетии. Если Владимир Путин заявил, что этот вопрос надо решать с учетом мнения населения непризнанных республик, и в качестве примера привел ситуацию с Чечней, где был проведен референдум по вопросу Конституции, то Михаил Саакашвили отстаивал свою позицию. «Мы, — заявил он, — никогда не согласимся с тем, что кто-то у нас отхватит или заберет территорию. Грузия — маленькая страна, и нам больше нечего отдавать. Ни одного метра ни абхазской, ни южно-осетинской земли никто никогда не получит, пока существует хоть какая-то справедливость в мире», заявил президент Грузии. Что же касается экономических проблем между двумя странами, то здесь, оказывается, как считает Владимир Путин, все обстоит не так уж плохо.
Несмотря на все сложности, торгово-экономические связи между нашими странами развиваются. И развиваются, как это ни покажется некоторым странно, но развиваются успешно. Рост товарооборота ежегодно составляет где-то в районе 50% и больше. Растут прямые инвестиции в грузинскую экономику. За предыдущий год эти прямые инвестиции выросли в 5 раз ежегодно. Из России в Грузию граждане Грузии, которые проживают временно и работают в России, переводят в республику от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем любая помощь со стороны третьих государств. Что касается взаимных обид и упреков, то они и возникают из-за отсутствия должного уровня контактов и непонимания действий друг друга. Я бы не стал сейчас на этом заострять внимание. Я бы хотел обратить внимание как раз на другое, на взаимное желание выйти из этого состояния.
Сказал Владимир Путин. Как и ожидалось, в результате переговоров не был подписан ни один документ. Да и об этом накануне предупреждал помощник президента России Сергей Приходько. По мнению Михаила Саакашвили, большинство проблем остались нерешенными. Однако президент Грузии не скрыл своих надежд на будущее.
Мы сейчас находимся в сложной ситуации, нерадостной ситуации. Но я надеюсь, что еще не вечер. Я думаю, что со временем мы все эти вопросы будем решать.
Заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Виктор Рызенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Об экономическом форуме в целом и об основных проблемах экономики России и путях их решения корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков побеседовал с главным экономистом инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгением Гавриленковым.
Сегодня на форуме в Санкт-Петербурге будут анализироваться сильные и слабые стороны российской экономики. Среди сильных сторон, несомненно, это энергетический сектор. А что, на ваш взгляд, является основным недостатком? И можно ли этот недостаток превратить в преимущество?
Если действительно пытаться найти недостатки, то их достаточно много. И недостатками, если пользоваться этим термином, наверное, можно считать все еще излишнюю зарегулированность экономики в отдельных секторах, чрезмерный рост бюрократии, количество чиновников, особенно в последнее время и в последний год, в общем-то, некое замедление структурных реформ. Однако, я думаю, что все вот эти вот недостатки, и они теоретически устранимы. Тот факт, что с июля либерализуется счет капитальных операций, то есть снимаются административные ограничения на пути потоков капитала, является очень хорошим шагом, потому как будет накладывать на государство определенные ограничения и будет заставлять государство планомерно повышать качество экономической политики, потому что в условиях, когда отсутствуют административные рычаги сдерживания капитала, если что-то капиталу будет не нравиться в стране, он будет легко уходить. Я думаю, что через какое-то время можно будет ожидать более устойчивого качественного повышения экономической политики.
В последние месяцы активно обсуждается тема рубль как свободно конвертируемая валюта. Правительство активно работает над этим, и на форуме в Петербурге наверняка это будет одним из вопросов для дискуссии. На ваш взгляд, насколько успешны могут быть эти начинания в будущем, и когда рубль сможет стать одной из главных мировых валют?
Теоретически для этого есть все возможности. Российская экономика становится все более видимой на мировой экономической карте. И, естественно, чем более страна заметна, чем более масштабна ее экономика, тем более высокий спрос на валюту этой страны. Однако для того, чтобы реально рубль стал конвертируемым, помимо того, что вот с июля этого года снимаются ограничения на потоки капитала, это, безусловно, важно, это необходимое условие, но недостаточно. Достаточным условием для того, чтобы рубль стал конвертируемым, является его востребованность другими экономическими агентами, иностранными инвесторами. А для того, чтобы он был востребован, требуется, во-первых, снижение инфляции до привычных мировым инвесторам уровней, там, несколько процентов, пока у нас еще ближе к 10. И второе, например, вот когда правительство, президент говорили о необходимости создания биржи энергетических ресурсов или лесной биржи в России, так чтобы торговля проводилась за рубли, это тоже будет повышать спрос на российский рубль. То есть чем более он будет востребован, тем больше рублей будет накоплено в экономике страны, тем больше шансов на то, что он будет конвертируем.
А если говорить о сроках, да, и нужен ли вообще свободно конвертируемый рубль России?
Сроки все будет зависеть от того, как интенсивно будут строиться вот эти вот институты, присущие рыночной экономике, как быстро будет реманизироваться экономика. Это займет, на мой взгляд, годы. Может быть и быстрее, если действительно вот эти вот проекты по созданию бирж они пойдут ускоренными темпами, и капитал будет приходить в страну достаточно интенсивно. А нужно ли это? Я считаю, что, безусловно, это нужно. Бизнес, работающий стране, в экономике. Валюта, которая свободно конвертируем, имеет неоспоримые преимущества.
И последний вопрос. Герман Греф неоднократно повторял, что Санкт-Петербургский форум превзойдет аналогичный в Давосе, в Швейцарии. Вы согласитесь?
В России речь пока идет в основном о российском экономическом форуме, в то время как в Давосе обсуждаются больше глобальных проблем. Поэтому, если в Петербурге акцент будет смещаться от обсуждения сугубо российских проблем все в большую сторону развития мировой экономики, тогда, наверное, можно так об этом говорить. Но пока преимущество остается за Давосским.
С экономистом Евгением Гавриленковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю вам, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир «Радио Свобода», как всегда, выходит программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Владимир Бабурин. Дело рядового Сычева и отмена отсрочек, завершение весеннего призыва 2006 года и перспектива перехода к однолетней службе по призыву. Все это тема сегодняшнего эфира, и о проблемах сегодняшней российской армии Владимир Бабурин будет беседовать с военным экспертом Виктором Бранцом. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии сотрудники силовых структур проводят масштабную операцию по поиску боевиков. Сегодня утром около 20 вертолетов в течение нескольких часов наносили ракетные удары по лесному массиву. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сейчас идет прочесывание местности. Данных о жертвах нет. В Буденновске сегодня вспоминают жертвы нападения на город боевиков, Шамиля Басаева. Траурные мероприятия пройдут на территории больницы, которую 14 июня 1995 года захватили экстремисты. В течение 6 суток они удерживали в заложниках почти 1500 человек. Около 150 погибли. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, отсрочки отменяются для сельских врачей и учителей, а также для молодых людей, имеющих ребенка до 3 лет, беременную жену или родителей пенсионеров. Срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. В Багдаде сегодня будут окончательно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Во вторник в результате серии нападений в Ираке погибли по меньшей мере 36 человек. В Афганистане войска коалиции начинают антитеррористическую операцию, самую масштабную со времени падения режима талибов в 2001 году. В ней будут задействованы около 11 тысяч военнослужащих. Human Rights Watch подвергла сомнению заявление Израиля о том, что он не несет ответственности за взрыв на пляже в секторе Газа, жертвами которого стали 8 палестинцев.
В эфире «Свобода в полдень». Накануне Дня России в Татарстане прошел Конгресс национальных и региональных средств массовой информации. Проводится он во второй раз и, как считают организаторы форума, позволяет журналистам из глубинки общаться друг с другом без посредников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Журналисты 42 регионов России, от Петербурга до Якутии, в течение 4 дней на теплоходе «Федор Шаляпин» имели возможность прямого общения друг с другом, говорит Вадим Дубишев, Екатеринбург.
Тут скорее обсуждались темы не как преодолеть какую-то проблему или с чем-то там бороться, добиться, а какие-то позитивные такие темы. Что сделать, чтобы более эффективно работали средства массовой информации?
По мнению участников Конгресса национальных и региональных средств массовой информации, этот форум для них чуть ли не единственная возможность узнать о происходящем в республиках и областях, минуя посредника. Говорит Ислам Хатуев, ведущий программы «Пресс-обзор» Грозненского телевидения.
То, что не могли сделать хорошего в течение долгих лет, скажем, некоторые центральные СМИ, я не говорю о всех, то удалось сделать здесь людям, представителям различных газет, регионов, субъектов Российской Федерации, телекомпаний, информационных агентств. Вот мы нашли общий язык.
Говорит Александр Пивкин, Республика Коми.
Я настолько поражен этим фактом. На самом деле люди из разных регионов и разного вероисповедания, на самом деле, как одна семья. То есть можно жить в таком сообществе и людям, народам.
У региональных СМИ основной заботой остается выживание. И хотя их локальная популярность иногда превосходит федеральные издания и телеканалы, отсутствие денег приводит к закрытию многих из них. По словам обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина, это, в свою очередь, порождает иные проблемы.
Я не читаю на языках, но пресса в глубинках, как вот такое было слово, да, глубинка, она, конечно, очень подневольна. Там свободы, конечно, меньше. В Москве ее больше, просто потому что там очень много возможностей. Там вот и такая газета, и сякая газета, и они конкурируют между собой.
Именно свобода слова, возможность высказаться послужили причиной проведения Конгресса национальных и региональных СМИ в Казани. Говорит Марат Муратов, руководитель агентства «Татмедиа» и организатор форума.
Свобода слова – это не только свобода выражать свое мнение. Свобода слова в полном объеме, как мне кажется, это еще и возможное донесение своего мнения до широкого круга людей. То есть свободы слова не может быть без того механизма, который бы обеспечивал возможность услышать мнение каждого конкретного человека.
Сейчас Оргкомитет Конгресса в течение 2 недель должен выработать итоговый документ, составленный из предложений его участников, с обращением к федеральным властям. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Научная панорама», которую, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
При анализе данных орбитального рентгеновского телескопа XMM Ньютон группа европейских астрономов обнаружила космический объект совершенно нового типа – колоссальный плазменный шар диаметром более 3 миллионов световых лет. Это больше диаметра самой крупной известной галактики и в 5 миллионов раз больше Солнечной системы. Шар летит со скоростью, превышающей 750 км в секунду. Он находится в группе галактик Абель-3266, содержащей более 100 миллионов галактик. Авторы открытия предполагают, что шар представляет собой зародыш галактики. Он удерживается гравитационными силами, находящейся в нем темной материи. Однако шар теряет свою массу, оставляя за собой светящийся хвост, на который каждый час уходит масса, приблизительно равная массе Солнца. Доктор Джо Кватро, профессор Университета Южной Каролины, открыл новый вид акул, используя исключительно генетические методы. Эти акулы внешне абсолютно схожи с гребешковыми акулами-молотами, но существенно отличны от них генетически. Такие виды называют криптическими, то есть скрытыми. Новый вид акул обитает около побережья Южной Каролины и пока не получил собственного названия. По мнению первооткрывателя, вид находится под угрозой исчезновения. Американские биологи планируют подробные исследования открытой акулы, в частности, изучение путей миграции с использованием радиометок. Группа исследователей США, Канады и Великобритании обнаружила главный источник космической пыли. Им оказались сверхновые звезды. Авторы исследования называют их заводами по производству пыли. Астрономы наблюдали сверхновую звезду, вспыхнувшую в 2003 году. Звезда находится в 30 миллионах световых лет от Земли. Оказалось, что она выбрасывает огромные массы космической пыли. Они состоят из частиц, возникающих при синтезе тяжелых элементов из гелия и водорода. Наблюдение велось при помощи орбитального телескопа Спицер и телескопов обсерватории Gemini North. Ученые из университетов Иллинойса и Миссури построили ультразвуковой аналог лазера. Аппарат получил название УАЗР. Прибор генерирует синхронизированные по фазе ультразвуковые волны одной частоты. По мнению изобретателей, УАЗР имеет огромное будущее. Он может использоваться в различных физических экспериментах для разрушения горных пород, создания новых материалов, медицинской диагностики и разрушения камней во внутренних органах.
Научную панораму представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Подмосковья вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Газета «Клининфо» анонсирует визит в конце июня бельгийского наследного принца Филиппа в Клинский район. Эта встреча будет важным шагом в реализации договоренности сочинского саммита России и ЕС. Но районная газета утверждает, что в итоге визита, вероятно, скоро в Клинском районе, на границе с национальным парком Завидово, появится очередное вредное производство, о строительстве которого в Бельгии местные бизнесмены не могли бы и мечтать. Причем, пишет «Клининфо», построят без всяких разрешительных документов и на украденной у местных жителей земле, как первое вредное производство таковым, «Клининфо» называет стекольный завод «Главербель». На двух его предприятиях в России производится 80% стекла для стран СНГ. Газета «Риот» сообщила, что риотовская мануфактура теперь выпускает продукции в пятеро меньше, чем лет 12 назад, в годы последней модернизации. Средняя зарплата работников сегодня меньше 4000 рублей. В новом бизнес-плане заграничные кредиты на оборудование, но очередная модернизация приведет к неминуемому массовому сокращению. Пока работает около 1500 человек, а новые суперавтоматы смогут обслуживать 20 человек. Электронная газета «Подмосковье настоящее» рассказывает об акции протеста в поселке Пролетарский. Участники митинга заявили, что новые хозяева фабрики сдали ткацкие предельные станки в металлолом, работников выгнали, а еще грозятся отключить в поселке газ, горячую воду и кабельное телевидение. Граждане обратились к губернатору Борису Громову, просят расследовать ситуацию и не допустить отключения систем жизнеобеспечения поселка Пролетарский, пишет «Подмосковье настоящее». Серпуховская газета «МИГ» подробно описывает фотографию в холле приемной Серпуховского районного главы. На переднем плане группового снимка в компании с губернатором Московской области красуется пожилая героиня. На ее груди ордена. Два из них старушка присвоила, что подтвердила прокурорская проверка. Старая женщина страдает душевным недугом и вряд ли понимает, что носит чужие награды. Орденоносная дама стала известной на всю страну после того, как у нее в гостях побывал сам президент России. Попив с хозяйкой чаю, глава государства подарил ей «Волгу». Между тем, реальные проблемы многих жителей Серпуховского района, включая ветеранов войны и труда, остаются нерешенными, заявляет газета «МИГ». Другая серпуховская газета «Совет» утверждает, что самыми обсуждаемыми событиями провинциальной жизни стали не социальные проблемы, а прошедший в Серпухове кинофестиваль «Золотой Витязь». Автор этой публикации свои мысли излагает рифмами. Похоже, уже мор над нашим домом, молчат станки, конвейер спит, вот боулинг из мотопрома, и Рокланд турками закрыт, не выдержали басурмане порядков и налогов гнет. Зато охаянный не вянет и горный бизнес, а цветет. Садов муниципальных мало, столовые на нет свели, с больницами бы так не стало, лечиться только за рубли. Но столь о гражданах заботы власть проявляет все равно, и коль остался без работы, бери билет, иди в кино. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге подписано соглашение о строительстве здесь сборочного завода японской автомобильной компании Nissan, и вчера же церемонии закладки первого камня началось строительство будущего завода американской General Motors. При этом обе компании не раскрывают, какие именно модели автомобилей они намерены на этих заводах выпускать. Nissan объявит их через 2 года, а General Motors называет пока лишь одну модель. Тему продолжит экономический обозреватель Сергей Сининский.
Любой из зарубежных проектов крупных автомобильных компаний в последние годы, будь то строительство завода в Восточной Европе, Китае, Мексике или Бразилии, в общих чертах становится известным задолго до того, как будут подписаны соответствующие соглашения и тем более начато строительство. Какие модели, сколько будут стоить, в каких объемах их планируется производить, на какие именно рынки рассчитаны. В случае с будущими заводами General Motors и Nissan в Санкт-Петербурге сообщается лишь о неких общих объемах инвестиций, примерных сроках начала и приблизительных мощностях будущей сборки. Чем вызвана такая специфика этих российских проектов? Аналитик инвестиционной группы «АТОН» Татьяна Капустина.
Если до этого все компании приходили на российский рынок, имея уже готовые бизнес-планы, то в отношении General Motors и Nissan имеется некоторая спешка. Дело в том, что в связи с возможным вступлением России в ВТО было предложение с 1 июля 2006 года отменить так называемый режим промышленной сборки. Это льготный режим, который предусматривает ввоз в Россию автокомпонентов по нулевой или минимально 3% импортной пошлине. Естественно, все компании, которые до сих пор в России не представлены собственными предприятиями, они оказались в такой спешке.
Заявленные объемы производства на обоих заводах General Motors 25 тысяч автомобилей в год, Nissan 50 тысяч в год – в разы меньше любых других проектов этих же компаний в иных странах мира, от Польши до Китая. Почему? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Кирилл Чуйко.
Что касается завода General Motors, мне кажется, что они могут быть полностью отданы под автомобили Chevrolet корейского происхождения. Их продажи в России составляют примерно где-то 18 тысяч в год, судя по 2005 году, и вполне могут дойти до 25 тысяч в 2006 году.
А завод компании Nissan?
Что касается Nissan, мне кажется, что это работа на перспективу, потому что все-таки имеет смысл, на мой взгляд, производить Nissan Almera, но ее продажи в 2005 году составили всего лишь 22 тысячи машин, поэтому достичь мощности 50 тысяч завод вряд ли в ближайшее время сможет.
По какому пути, как вам лично представляется, могут пойти General Motors и Nissan в плане модельного ряда? Татьяна Капустина, Атон.
И General Motors, и Nissan, скорее всего, пойдут по проторенной дороге, то есть будут делать акцент на бюджетных моделях в районе 10 тысяч долларов.
На ваш взгляд, General Motors будет собирать в Санкт-Петербурге скорее модели Chevrolet, выпускаемые сегодня их совместным предприятием с южнокорейской Daewoo, или какие-то иные модели?
Да, действительно, Chevrolet – это их пока конек. Кроме того, от них я ожидаю совершенно оригинальные модели, рассчитанные на российский рынок.
Кирилл Чуйко.
Модели специально для российского рынка, как мне кажется, речь не идет. Скорее всего, если говорить о заводе GM, речь идет о иномарках корейского происхождения. Что касается завода Nissan, все-таки, мне кажется, это Nissan Almera.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Кирилл Чуйко.
На тему работал экономический обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. И сейчас я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ноздрановском районе Ингушетии сотрудники силовых структур проводят масштабную операцию по поиску боевиков. Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. С 2008 года существенно сокращается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. В Афганистане войска коалиции начинают антитеррористическую операцию, самую масштабную со времени падения режима талибов в 2001 году. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди экономическая панорама. С новостями экономики вас познакомит Иван Трифилов.
Правительство России намерено снизить величину запасов месторождений нефти и газа, к разработке которых могут быть допущены иностранные инвесторы. Как сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев, стратегическими будут признаны месторождения нефти с запасами не менее 70 миллионов тонн и газа с запасами не менее 50 миллиардов кубометров. Ранее министерство планировало отнести к стратегическим месторождения с запасами нефти и газа на уровне 150 миллионов тонн и 75 миллиардов кубометров соответственно. Всемирный банк одобрил предоставление России нового займа в сумме 50 миллионов долларов для модернизации существующей системы регистрации прав собственности на недвижимость. В сообщении банка говорится, что этот проект будет способствовать формированию реальных рынков недвижимости в России. Наиболее важным критерием его эффективности банк считает сокращение времени, необходимого для регистрации прав собственности. Итальянский энергетический концерн «Энель», на треть контролируемый государством, завершил покупку 49,5% акций крупнейшей в электроэнергетике России независимой компании «Русэнергосбыт». Она поставляет электроэнергию, в частности, «Газпрому», российским железным дорогам и «Роснефти». Сумма сделки составила 105 миллионов долларов. Это первый случай столь крупного участия иностранного стратегического инвестора в российской энергокомпании. Концерн «Энель» в Италии владеет национальной сетевой компанией, а также половиной всех генерирующих мощностей. Ему также принадлежат активы в Испании, Болгарии, Румынии и США. Ведущая в России горнодобывающая компания «Норильский никель» подписала соглашение о сотрудничестве с британо-австралийской BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компанией мира. Документ предусматривает разведку и разработку месторождений полезных ископаемых в Западной Сибири, а также на северо-западе России. Для реализации этих проектов стороны договорились в будущем создавать региональные совместные предприятия, в каждом из которых контрольный пакет акций будет принадлежать Норильскому никелю. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших производителей стали в России, объявил о намерении купить за 550 миллионов долларов 100% акций уральской металлургической компании «ВИЗ-Сталь». В сообщении комбината говорится, что приобретение компании, которая является вторым по величине российским производителем электротехнической стали, позволит Новолипецкому металлургическому комбинату стать одним из основных игроков в этом сегменте металлургического рынка страны. Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день.
Итак, новости из Германии.
Да, Виктор, сегодня в центре нашего внимания будет чемпионат мира по футболу, но перед тем, как к нему перейти, буквально несколько слов о том, что происходило в других видах спорта. В Национальной баскетбольной ассоциации в третьем матче финальной серии Майами взял верх над Далласом 98-96 и сократил отставание в серии до 4 побед, 1-2. В преддверии старта уимблдонского турнира теннисисты на этой неделе проводят соревнования на травяных кортах. Два из них проходят в Англии, и из-за дождя большинство игр вторника на женских соревнованиях в Бирмингеме мужских в Лондоне были отложены. Но отмечу, что в Лондоне успел сыграть свой матч россиянин Дмитрий Турсунов, он выиграл у британца Алекса Богдановича 7-6-6-4. А Бирмингеме всем встречам, в которых принимали участие россиянки, помешала непогода. Матч между Анастасией Родионовой и австралийкой Самантой Стосер был прерван при счете 2-6-6-3-0-1 на подаче Родионовой. Не доиграла свой матч Вера Звонарева, которая в первом сете выиграла 5-0 у Анн Кремер из Люксембурга. Еще один мужской турнир проходит в немецком городе Галле. Там вчера россиянин Марат Сафин не без труда обыграл в первом круге француза Флорена Серра 7-6-6-3. А другой представитель России Михаил Южный, он также встречался с французским теннисистом Фабрисом Сантаро, уступил 6-7-2-6. Четвертый этап веломногодневки тур Швейцарии между городами Нидербип и Лашо-де-Фонс выиграл испанец Анхел Висиося. Вторым финишировал его соотечественник Давид Эррера, третьим итальянец Даниэле Беннати. В общем зачете впереди бельгиец Ник Ньюинс.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу вчера были сыграны 3 матча. В группе F сборная Бразилии в Берлине нанесла поражение команде Хорватии 1-0. Единственный гол на 44-й минуте забил Кака. Бразилия и Австралия лидируют в группе, у них по 3 очка, у Японии и Хорватии очков пока нет. В группе G во Франкфурте футболисты Южной Кореи выиграли у соперников из Тога 2-1. Счет в матче на 31-й минуте открыл Мохаммед Кадер из команды Тога, а во втором тайме корейцы забили 2 безответных мяча на 54-й минуте Ли Чун Су, на 72-й Ан Джун Хван. В Штутгарте сборная Франции не смогла обыграть швейцарскую команду 0-0. Таким образом, сборная Южной Кореи с 3 очками возглавила турнирную таблицу группы Ж. По очку имеют французы и швейцарцы, и у команды Тога очков нет.
Ну и от себя, Наталья, я добавлю, что во вчерашних матчах было установлено несколько своеобразных рекордов, причем все они крутятся вокруг такой магической цифры 8. Во-первых, сборная Бразилии одержала 8-ю победу подряд в финальных турнирах чемпионатов мира. Это абсолютное достижение. Прежнее принадлежало Италии 7 подряд побед, и это было почти 70 лет назад. Второе достижение, вот сегодня я как раз узнал, тоже 8 лет сборная Франции не забивает на финальных турнирах чемпионатов мира с 98 года, собственно, с финала. И, опять-таки, 8-ка, это 8 желтых карточек в матче Франция-Швейцария. Пока это рекорд этого чемпионата, и причем показал их российский арбитр Валентин Иванов.
Да, Виктор, действительно, карточек было много, но все-таки это отнюдь не свидетельство того, что игра действительно была грубой. И вот что думает по этому поводу наш специальный корреспондент в Германии Олег Винокуров.
Ну, естественно, когда появляется является такая игра, становящаяся рекордной по количеству предупреждений, а такая игра была вчера с участием сборных Франции и Швейцарии, сразу подмывает, так сказать, поговорить о, ну и судействе с одной стороны, и о грубости с другой стороны. Хотя, если уже проанализировать детально те 8 карточек, которые показал участникам этой встречи российский арбитр Валентин Иванов, то становится понятно, не все же они напрямую связаны с грубостью. Там были наказания и за затяжку времени, и за откидку мяча. Так что прямого отношения к грубости все эти предупреждения, ну, по крайней мере, многие из них не имеют. Проанализировав количество нарушений правил, а их было всего по 18 со стороны каждой из команд, мы понимаем, что ничего такого особенного с дисциплинарной точки зрения в этом матче не было. Но поскольку ничего особенного в нем не было и с точки зрения игры, показанной обеими командами, то, наверное, естественно, что говорят больше о дисциплине, скажем так, о грубости, ну или о ее отсутствии, нежели о собственном игре. Так вообще, на этом чемпионате мы особой грубости пока, к счастью, не наблюдаем. Я уже сказал о том, что по 18 нарушений было у французов и у швейцарцев. Это вообще немного. Но для этого чемпионата это как бы средний показатель. Несколько команд превысили, скажем так, планку в 20 фолов за матч. Ну, это прежде всего Анголу, у которой было 29 нарушений. У Мексики 25. Ну, еще некоторые вот этот рубеж в 20 перешли. Хотя в целом, повторю, играют команды покамест довольно корректно. По крайней мере, очевидной, как говорят, злонамеренной грубости мы не увидели. Естественно, возникают и некоторые спорные моменты с возможным назначением пенальти. Был такой эпизод и в матче Франция-Швейцария, когда французы требовали назначить 11-метровый, утверждая, что мяч попал в руку одному из швейцарских защитников в штрафной площади. Но мы даже на трибуне, имеющие телевизоры и, соответственно, возможность посмотреть этот эпизод с нескольких камер под разными углами, мы, в общем, не пришли к единому мнению, поскольку касание вроде бы было действительно касанием мяча рукой, но явно оно было неумышленным и таким ли уж очевидным, это неизвестно. Если вспоминать вообще моменты, когда можно было бы назначить пенальти, а здесь об этом говорят часто, потому что вроде бы ходит такой слух, хотя точного подтверждения он еще не имеет, скажем так, официального подтверждения, что вроде бы судей инструктировали, так сказать, не перегибать, что ли, с назначением пенальти. Назначать, ну уж просто в крайних, в самых крайних случаях, когда иного варианта просто нету. Ну, на самом деле, я не знаю, какие здесь должны быть уточнения, потому что это же всегда было известно, что пенальти — это самое суровое наказание, и назначать его нужно только когда ты на 100% уверен. В общем, повторю, не понимаю, какие еще требуются к правилам пояснения. Но если вообще вспоминать все игры, мне приходит на память только один момент. Это во встрече Австралия-Япония было вроде бы очень похоже на грубое нарушение со стороны Тима Кэхилла в своей штрафной. И мог вроде бы судья, как мне показалось, назначить пенальти в том эпизоде. Но думаю, на решение арбитра повлияло и осознание того, что он, в общем-то, неправильно засчитал первый гол в том матче. Гол, забитый японцами, ворота австралийского вратаря Марка Шварцера, против которого были нарушены правила. Может быть, вот по совокупности всех этих моментов и понимая, какое решающее значение окажет вот назначение пенальти в тот момент, когда австралийцы, раздосадованные несправедливостью, весь матч пытались сравнять счет и, наконец, сделали это, испытали такую радость, такой подъем, и тут вот в этот момент назначить пенальти, я думаю, что и самый квалифицированный, авторитетный и бескомпромиссный судья мог бы трогнуть в этой ситуации. Ну, в целом, завершая разговор о дисциплинарной ситуации на нынешнем чемпионате, повторю, что на сей раз, на данный момент, ситуация эта очень и очень благоприятна. И, в принципе, чемпионат проходит, ну, скажем так, под знаком фейерплей, что ли.
На протяжении всего чемпионата мира наши специальные корреспонденты Олег и Валерия Винокуровы будут рассказывать о самых интересных событиях мирового первенства. А сегодня в борьбу вступят команды группы H. В Лейпциге пройдет матч Испания-Украина. Он начнется в 17 часов по московскому времени, будет показан на телеканале «Россия». В Мюнхене будут играть сборные Туниса и Саудовской Аравии. Этот матч с 19 часов 30 минут будет в прямом эфире показывать канал «Спорт». И, наконец, в Дортмунде встреча Германия-Польша начнется второй тур в группе А. Его покажет первый канал в 22:40.
Спасибо, Наталья. С последними новостями в мире спорта и, самое главное, с чемпионата мира по футболу вас знакомила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехизин, продюсер Наталья Гуреева. Через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа образования. Ее ведущий Александр Костинский. У него в гостях доцент исторического факультета МГУ Александр Шеверев, и обсуждать они будут такую тему, как преподавать историю в поликультурном и многонациональном обществе. Итак, программа образования с Александром Костинским в прямом эфире через несколько минут. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Этот визит внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Севякова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.